Добрый вечер, дорогие телезрители. В эфире телеканала «Союз» программа «Беседы с батюшкой». Ведущий Михаил Кудрявцев. Сегодня у нас в гостях клирик храма Успения Пресвятой Богородицы на Малой Охте, председатель отдела по делам молодежи Санкт-Петербургской митрополии протоиерей Константин Головацкий. Здравствуйте, батюшка.
Здравствуйте, уважаемые телезрители.
Прошу вас по традиции благословить наших телезрителей.
Всем телезрителям Божье благословение.
Спасибо, Господи, отец Константин. Дорогие телезрители, а тема наша сегодня – трудности в работе с молодежью. Просим вас звонить к нам в студию, задавать свои вопросы по телефону 812-677-62-44. Отец Константин, мы с вами виделись в прошлый раз, когда вы практически вот только-только были назначены на пост председателя отдела по делам молодежи нашей епархии. Расскажите, пожалуйста, о том опыте, который вы успели приобрести за вот это время.
Сейчас мы стараемся в нашем отделе работать на объединение всех со всеми. Это очень такая важная идея, потому что нужна, конечно, консолидация наших сил православных. Надо, чтобы молодежь общалась, чтобы все знали друг друга, чтобы мы вместе могли делать какие-то достаточно масштабные мероприятия, проводить интересные дела. Вот, чтобы мы всегда чувствовали локоть друга, брата, рядом помощь в нужный момент. И сейчас мы работаем над тем, чтобы вот те молодежные организации, которые есть на местах, чтобы они контактировали друг с другом, чтобы у нас был контакт также между приходами, где ведется какая-либо молодежная работа, как на уровне благочиний, так и на уровне всей епархии, чтобы выходить уже на более какие-то серьезные проекты, объединяющие молодежь в целом в нашей епархии.
Батюшка, а какая структура у вас сформировалась за это время?
У нас есть председатель, заместитель, ну, есть руководство отдела, как, собственно, это должно быть. Но, кроме того, у нас сформировалась еще так называемая, молодежный совет. Это волонтеры, это не штатные сотрудники отдела, а волонтеры, молодые люди, которые берутся за руководство тем или иным направлением молодежной работы. Ну, скажем, это может быть направление трудничества, или проведение балов, или проведение паломничеств. Вот у нас есть такие направления. Есть миссионерское направление, есть направление, касающееся взаимодействий различных, как с епархиями нашей Русской Православной Церкви, так и с различными православными объединениями, организациями, приходами за границей. И вот мы по этим направлениям развиваем работу. Сейчас руководитель каждого направления формирует конкретный план на предстоящий год. Это одно или два мероприятия, но они достаточно так должны быть серьезно, хорошо, адекватно подготовлены. И в следующем году они будут их вот осуществлять, проводить в жизнь, создавать оргкомитеты соответствующие для того, чтобы мероприятие прошло на хорошем уровне.
Батюшка, может быть, какие-то трудности, вот, которые вы встретили за это время, может быть, вы о них поделитесь и о том, как вы их преодолеваете?
Ну, трудности меньше всего бывает с молодежью, потому что молодые люди отзываются, когда что-то им предлагают интересное, какие-то такие вещи, которые обогащают их, являются каким-то новым опытом. А церковь именно может, имеет возможность давать такой новый опыт в жизни человека. И для молодого человека, который еще познает мир, он много чем интересуется, и вот это для него открывает многое, конечно. Но трудности бывают связаны с тем, что, конечно, не так много людей заинтересовано в реализации молодежных проектов. И здесь проблема не в отсутствии волонтеров, а в отсутствии какой-то материальной поддержки. Потому что сейчас ситуация такая, что те люди, которые готовы как-то либо поддержать церковь, они больше ориентированы на создание храмов, на поддержку конкретных приходов, когда они видят вот реальные результаты своей деятельности.
Да,
построен храм, да, вот человек это видит, и он понимает, что он участвует и видит вот конкретный плод своего доброго
вложения.
Вложения, да. Но поддержать проект, сориентированный на каких-то молодых людей, неизвестных этому человеку. И при том, что это мероприятие, скажем, оно может иметь именно какой-то такой не сильно... не тот характер, чтобы о нем все знали, а как раз рассчитано на то, чтобы молодые люди получали от этого пользу. Может быть, это просветительская какая-то деятельность, миссионерская. И не всегда встречаешь понимание, когда вот с таким вопросом обращаешься. Вот. Но, тем не менее, мы работаем, и все равно какой-то круг заинтересованных лиц потихонечку складывается. И взаимодействие с государственными органами, у нас есть поддержка и комитета по молодежной политике Ленинградской области, и также городского комитета по молодежной политике и взаимодействию с общественными организациями. Мы надеемся на какое-то сотрудничество в этом отношении, потому что у них есть богатый опыт работы, у нас есть опыт церковной жизни, свой опыт работы, мы можем поделиться и вот, ну, как-то найти точки соприкосновения, чтобы было хорошо молодежи, чтобы это было, действительно было такое служение, приносило им пользу.
Отец Константин, как вы думаете, в деле привлечения молодежи к той или иной деятельности, что должно быть первичным? Мировоззрение молодого человека, его православные взгляды, или же просто желание помочь? И это может быть совершенно не православный человек.
Ну, конечно, существуют различные проекты, в которых молодежь участвует. Некоторые проекты, они требуют именно участия воцерковленной молодежи. Вот, скажем, у нас есть проект уже, который давно проводит наш отдел, проект конференции «Наши приоритеты в современном мире». Это проект, реализуемый в школах. Уже сейчас больше 30 таких конференций в школах прошло, и молодые люди там являются и участниками, и экспертами, и ведущими секций. Вот это просветительская конференция. Там, конечно, сами молодые люди должны быть серьезно образованы, хорошо, чтобы донести вот эти мысли, с которыми мы приходим в школы. А существуют такие проекты волонтерские, скажем, где сам человек, приходя, приобщаясь к этому, он может для себя что-то приобрести, не столько даже дать, сколько сам приобрести для себя. Вот. Может быть, стать ближе к церкви. Есть именно такие проекты, когда человек через доброе делание, вот он приобщается и нашей христианской традиции, и много узнает для себя. Вот, в отношении христианской веры. То, что для, то область, которая для него закрыта, именно как раз через вот такое доброе пожелание его сердца, она приоткрывается. Волонтерский проект. Вот сейчас совсем скоро будет проходить в нашем городе так называемый Доброфорум. Это большой городской форум, посвященный волонтерству на самом высоком уровне. Там будут обсуждаться, там будут как представители бизнеса, государственных органов, различных учреждений. Там будут и руководители вот, добровольческих проектов, которые непосредственно занимаются их организацией, и те, кто занимается обучением волонтеров. Вот самые разные люди, но именно эксперты-специалисты. Так будут еще и представители нашей епархии, которые тоже будут участвовать в дискуссии и выработке вот тех решений, которые составят, будут результатом работы этого форума. Надеюсь, что вот эта встреча, подобные встречи, они могут как-то тоже активизировать вот то, о чем вы говорите, Михаил, да, вот эту вот деятельность молодежи на почве делания добра.
Батюшка, вот в монастырях бывает складывается такая ситуация, когда трудники могут на протяжении лет помогать по монастырю, но фактически не воцерковляются, потому что вот информационной базы никакой не получают. Что касательно ваших волонтеров, могут ли они вот на базе молодежного отдела получить еще какую-то информацию о православии?
Все-таки, наверное, это вопрос к отделу образования нашей епархии, потому что там есть соответствующие курсы, есть структуры, которые вот занимаются обучением и катехизацией и ведут этими вопросами. У нас сейчас есть несколько другой проект, но он тоже вот образовательный, но более практической направленности. Это как раз такой проект, который сориентирован на людей, желающих заниматься молодежной работой. Может быть, самим осуществлять какие-то проекты, объединять молодежь вокруг себя, чтобы их научить правильно работать в молодежной среде. У нас сейчас готовится программа семинаров, ведущие которых будут те люди, которые уже много лет занимаются молодежной работой в нашей церкви, имеют определенный опыт такой работы. Они поделятся этим опытом и ответят на вопросы. На эти семинары будут приглашаться, конечно, прежде всего, ответственные на приходах за молодежную работу. То есть те люди, которые непосредственно назначены были настоятелем прихода, то чтобы эту жизнь активизировать, а может быть и начать, потому что на большинстве приходов именно нужно начать вот это вот дело. Ну и также те люди, которые просто вот желают поучиться, желают узнать, какой-то опыт приобрести и, так сказать, вовлечься вот в это дело молодежного служения.
Спасибо. Отец Константин, вы сказали, что вы тесно сотрудничаете с отделом по делам молодежи Ленинградской области. Вы сказали о Санкт-Петербурге, и вот скажите, пожалуйста, встречаете ли вы сопротивление, может быть, со стороны светских каких-то сил?
Вот я же упомянул о том, что у нас складываются, начинают складываться хорошие отношения с комитетом по молодежной политике. То есть вот нашей параллельной структурой, мы отдел по делам молодежи, есть комитет городской, который занимается молодежной работой на уровне города. Вот. Я скажу, не сопротивление, скорее некоторое непонимание, потому что у многих людей осталась инерция. С тех времен, когда церковь считалась выброшенной из общественной жизни и считалась непозволительным как-либо где-либо церкви участвовать в общественной жизни. Церковь у нас отделена от государства и была, и это остается и сейчас. И это важно, потому что это состояние внутренней свободы такое в нашем обществе. Но церковь никогда не была отделена от общества. И даже в самые суровые годы церковь не отделяла себя от своего народа. И в наше время участие церкви в общественной жизни является совершенно закономерным явлением. Эти процессы, они неизбежно двигаются вперед. Но что встречает, конечно, непонимание, потому что есть такие люди, которым это как-то неприятно, противно их убеждениям, которые не понимают, зачем церковь что-либо вот заявляет в обществе, выдвигает какие-то свои программы, какие-то свои идеи, вот, к чему-то призывает наше общество. Но ведь это действительно важно. А как иначе церковь будет вот воздействовать на жизнь нашего общества? Как не вот таким вот участием живым и священнослужителей, и активных мирян, и специалистов в разных областях, да, потому что вот те нравственные основы, ценности, семейные ценности, о которых очень много сейчас говорят, вот это все корнями уходит в нашу православную культуру. И новые пути, как вот воцерковление нашего общества, нового пути, я не вижу, потому что для того, чтобы вернуться к этим ценностям, нужно воцерковление. Нужно возвращение к истокам православной веры, к мотивации, к мотивировке вот, нашей жизни, нашего мировоззрения, нашего поведения в обществе, отношений друг к другу и так далее.
Отец Константин, как вы считаете, должен ли отдел по делам молодежи как-то взаимодействовать с родителями этой самой молодежи и, может быть, какую-то разъяснительную работу вести с ними?
Ну, конечно, вопрос, он такой, я бы сказал, риторический, потому что церковь, конечно, не разъединяет группу людей вот по возрастам как-то так принципиально. И на приходах это вот те люди, которые занимаются молодежной работой, активно социальной работой, они это очень хорошо понимают, что приход все-таки это единое целое, где присутствуют люди самых разных возрастов, как дети, так и молодые люди, так и средних лет активные вот такие вот люди, которые, так сказать, костяк, основу прихода составляют, пожилые, конечно, прихожане, которые требуют заботы. Вот во взаимодействии всех этих людей вот созидается церковь. Но конечно, при этом вот то, что есть родители, есть те люди, которые совершенно конкретным образом влияют на воспитание молодого поколения, это, конечно, очень важный фактор, такой момент в нашей жизни. Поэтому очень многое зависит от родителей. Если они воцерковляются, если они добрый пример своим детям дают, то, конечно, и дети, соответственно, это ориентируются. И кроме того, ведь существует еще проблема отцов и детей, очень острая в нашем обществе. Она не обходит и церковь, потому что сейчас дети общаются в различных таких группах своих молодежных, где почитание родителей является не модным, не таким, не совсем характерным для молодежи. Сверстники себя ведут иначе. И вот нужно удержаться в этих рамках, чтобы понять ценность, чтобы понять ее, принять в своей жизни, вот, осуществлять, чтобы понять, что вот на этом очень многое держится. Держится преемственность поколений, опыт всей нашей жизни, передачи, вот, да, и уважение к родителям, ну как вот в заповеди звучит. «Почитай отца твою, матерь твою, да благо тебе будет, и да долголетен будешь на земле». От этого зависит наша жизнь. Будешь почитать родителей, будет тебе хорошо, будешь долголетен на земле, проживешь долго. Почему? Да потому что твои же дети тебе воздадут тем же, видя твой добрый пример. Вот, конечно, важно. Вот, важно вот и дать увидеть, понять молодежи, что для них являются их родители. Насколько вот это важно, всегда держать с ними контакт, чтобы было это уважение, любовь, взаимопонимание. Даже в самых сложных каких-то ситуациях, когда хочется вот себя проявить и быть самостоятельным, что-то доказать, ну, в силу своего юного возраста. Вот. И об этих темах мы говорим также вот в нашей конференции в школах. У нас есть отдельные секции взаимоотношений с родителями, самостоятельность, где мы обсуждаем вот эту заповедь и эти все вопросы, которые у взрослеющих детей появляются. Как им общаться с своими родителями, как сохранить вот это отношение должное, достойное, правильное.
А встречались ли вы со случаями противодействия со стороны родителей? То есть конфликтов, возникающих из-за того, что те или иные молодые люди приходят в церковь и начинают активно участвовать?
Ну, все-таки вот та молодежь, которая сейчас у нас интегрировано в наши молодежные проекты, это уже все-таки достаточно взрослые люди, совершеннолетние. Поэтому проблема здесь не в том, что родители могут обратиться с какой-то жалобой к нам. Вот. Чаще родители обращаются с просьбой, если что-то их смущает, если что-то их удивляет. Бывает так, что рассказывают об этом сами молодые люди нам, что вот у них какие-то сложности с родителями возникают. И тогда духовник, священник помогает как-то разобраться в этой ситуации, что правильно ее решить, чтобы восстановить отношения хорошие. Вот. Ну, чаще всего вот именно так бывает.
Спасибо, батюшка. У нас есть первый звонок из Санкт-Петербурга от рабы Божьей Маргариты. Здравствуйте, вы в эфире, мы вас слушаем. Задавайте ваш вопрос.
Добрый вечер. Меня интересует такой вопрос. Я сегодня случайно у Филянского вокзала увидела объявление, в котором написано «Санкт-Петербургское христианское общежитие, которое принимает одиноких молодых людей и девушек на проживание в этом общежитии. Чтение Библии каждый день, не пить, не курить, не блудить, не наркотики». Действительно ли у нас в Питере организовался такое христианское общежитие, или же это секта, которая образовалась и затягивает нашу молодежь?
Спасибо за вопрос.
У меня нет информации о том, что это в нашей епархии что-то такое подобное организовано. Вот, но вот по той характеристике, которую вы даете, я заключаю, что, скорее всего, это или протестантская община какая-то, или даже, может быть, и секта.
А как вы считаете, должны ли молодые люди каким-то образом православные взаимодействовать вот с сектантами или же с протестантскими общинами?
Знаете, сейчас есть такая мысль, которая нередко высказывается, я с ней не согласен, то я ее озвучу. Иногда говорят, что вот сектанты у вас много чего украли. Ну, в каком смысле? Вот, скажем, прием миссионерства, например. Вот подходите на улице молодой человек, и что он начинает объяснять, рассказывать, улыбаться, да, звать свою группу. И человек отзывается, особенно если у него какие-то сложности, да, может, он одинокий, вот нуждается в общении таком. Есть различные приемы вовлечения в секты, которые они активно используют. И иногда бывает так, что вот у нас православные люди призывают эти приемы тоже как-то использовать. Ну, понятно, что это нужно вот переработать как-то так, вот в каком-то таком христианском духе и так далее. Я все-таки более категорично к этой проблеме подхожу, потому что мне кажется, что те приемы, которые в сектах используются, они изначально заточены на иное. И у нас есть свои прекрасные примеры общения, миссии церкви, которые действительно человеку позволяют понять, что есть духовность. С этого нужно начинать. Нужно в человеке пробудить интерес к какой-то глубоким таким понятиям, к вопросам жизни, сердца, духовной жизни, общения с Богом. Вот с этого нужно начинать, и это будет правильно.
Батюшка, у нас следующий вопрос из Смоленской области от раба Божьего Бориса. Борис, здравствуйте, вы в эфире, мы вас слушаем внимательно.
Здравствуйте. Вот у меня такой вопрос. Сейчас тема по молодежи, значит, по телевизору. Вчера по российским каналам...
Да-да-да, мы вас слушаем, да, продолжайте.
Прошла информация про Глеба Грозовского, значит, что... занимается растлением детей. Почему никак каналы ни «Союз», ни «Спас» ни другие каналы никак не отреагировали по этому поводу.
Спасибо за вопрос. И я сразу же отвечу по поводу телеканала «Союз», потому что телеканал «Союз» отреагировал, и новостной сюжет снят. Новостной сюжет будет показан на телеканале. Может быть, происходит небольшая задержка сюжета из-за того, что все-таки мы находимся в Санкт-Петербурге, а головной центр, так сказать, телеканала находится в Екатеринбурге, но сюжет однозначно будет. Мы вам советуем ориентироваться на информацию, которая проходит по порталу правмир.ру. Отец Константин, вот.
Я не знаю, может быть, нашим телезрителям были бы интересны и мои комментарии в этом отношении. Я очень хорошо знаю отца Глеба и достаточно много лет, более 15 лет. Для меня вопрос о его, вот, так сказать, о всех этих событиях, он вообще как-то не стоит, потому что, ну, знаете, когда человека знаешь очень долгое время, знаешь его различные стороны, как положительные, так и отрицательные. У нас, ну, вот в церкви все-таки сейчас достаточно много мероприятий, направленных на социальную работу, осуществляется, проводится. И по большому счету все-таки в церкви у нас нет какого-то опыта такого основательного для проведения их мероприятий. Поэтому бывают какие-то ошибки, бывают недочеты, шероховатости. Ну, столько времени церковь вообще никакого не имела никаких возможностей у нас в нашей стране. Вот сейчас многое дается с большим трудом. Вот, как раз вопрос о трудностях, организационные трудности различные, да, чтобы детский лагерь создать, чтобы всеми договориться, нужно финансирование там и так далее, какие-то моменты, вот эти все, это множество, на самом деле, целый комплекс проблем, все их нужно решать. И часто берут ведь священники, священнослужители за это, какие-то, может, минимальное количество помощников вот за трудные достаточно дела, но они очень нужные. И когда церковь берется за это, то мы даем себе отчет, что действительно это, ну, мы должны пробовать, должны начинать, если мы сейчас это не сделаем, то, может быть, потом время будет упущено. Я думаю, что отец Глеб, конечно, как такой очень яркий священник, который проявился в сам, проявляет и продолжает, да, в самых разных областях, он, так сказать, и вот и спортивное направление там возглавлял, так скажем. У нас в молодежном отделе он участвовал, тоже работал и с детьми, и в детские дома ходил, посещал, работал с наркоманами, вот, с трудными подростками, и так далее. В школах он участвовал в наших конференциях, тоже приходил как эксперт такой, очень разносторонний человек. И у него были свои очень интересные проекты, которые он делал. Ну, понятно, что невозможно все сделать идеально, чтобы все вот как-то получилось, чтобы все было везде на пятерку. И, конечно, неизбежно какие-то ошибки, в том числе отца Глеба. Хотя вот я таких, ну, серьезных каких-то промахов не знаю. Вот. Но что касается его духовно-нравственных принципов, то тут у меня вообще никаких просто сомнений нет. Потому что я настолько знаю хорошо этого человека, что я не могу в этом как-то усомниться. Вот. Я думаю, что все те люди, которые отца Глеба хорошо знают, они как-то его должны все-таки поддержать. И не только морально, не только в своей молитве, но как-то, может быть, и как объединиться, как православная общественность все-таки, да, высказать свое мнение. У нас должна быть позиция определенно по этим вопросам. Что же, так сказать, ну, когда поток левита обрушивается, да, мы должны давать какой-то ответ. Это необходимо просто делать.
А как вы считаете, как вообще могла сложиться такая ситуация? Может быть, он просто сам не верил в подобные обвинения, которые на него могут быть?
Может быть, иногда просто, когда священник работает, он обращает внимание на что-то основное, главное, как мне кажется, да, я могу по своей работе судить все-таки, когда есть какой-то серьезный проект, например, да, ты увлечен, ты к нему готовишься, то вот какие-то моменты отступают на второй план. Думаю, что оно решится, как-то получается, а там вот такая, может быть, главная трудность, которая не позволяет потом тебе двигаться. Ну, сказать, и все-таки иногда не ждешь какой-то удар, какие-то искушения, которые приходят с той стороны, где ты их не ждешь. Это вот получается, происходит так в жизни. Ну, конечно, наверное, Господь тоже попускает все эти искушения. Вот, для того, чтобы мы не забывали, что мы несем свой крест в нашей жизни, и что нужно его терпеливо нести с молитвой, вот, продолжать нести свое служение, вот, быть верным поставленной цели своей жизни, духовным целям своего служения. Это же очень такие важные моменты, которые как раз-таки формируются глубоко как-то укореняются в нас. Это в каждом человеке, не только священном служителе, в любом христиане. Да? Все это происходит только тогда, когда все это испытание в жизни. Да? Мы переживаем, мы вот проходим через какие-то трудности. Конечно, не нужно искусственно их создавать, но жизнь сама их предоставляет. Потому что время, в котором живем, оно, конечно, очень непростое.
Батюшка, ну вот мы когда узнали, у многих была такая реакция, что ну, любой, получается, батюшка, который так или иначе занимается работой с молодежью, может быть, рано или поздно обвинен вот подобным же, то есть также оклеветан, и также репутация может быть испорчена.
Угу. Да, вот это, наверное, проблема какая-то, потому что нужна определенная позиция, наверное, православных людей в отношении вот таких ситуаций. Может быть, какая-то готовность к тому, что это может произойти. Ведь, ну вот, получается так, что в нашем обществе, в котором мы сейчас живем, человек окажется незащищенным морально. И вот это большая проблема, потому что общество с легкостью воспринимает какую-то недостойную информацию, с легкостью начинает осуждать людей. Вот мы, православные люди, мы понимаем, читая Евангелие, слушая проповеди священников, понимаем, что ну, вот осудить другого человека страшно. Ну, страшно это, да? Потому что тебя Господь осудит. Вот тоже своим праведным судом. И как ты перед этим судом предстанешь? В каком ты виде будешь, да? Сможешь ли ты оправдаться? Ты не сможешь оправдаться. Потому что мы живем именно потому, что Господь нас милует, вопреки нашим грехам, нашей жизни недостойной. Вот страшно другого человека осудить. Но вот сейчас, в общем, такое вот состояние, что для многих это действительно не страшно. Наоборот, это пища какая-то для их разговоров, общения. Вот. Поэтому с большой легкостью воспринимаются вот всякие скандальные истории. И специально пресса, как мы знаем, и СМИ часто подбрасывают такие скандальные истории, тоже не боятся замараться чем-либо, какой-то информацией заведомо даже ложной, хотя и сами знают, вероятно, о том, что это какая-то ложь. Вот что бы должен, наверное, был сделать ну, нормальный человек, вот услышав эту историю про отца Глеба Грозовку, он, наверное, должен был бы сказать, да что это такое говорят вообще? Не поверил как-то. То же самое можно сказать про адекватного журналиста. Что бы он должен был, как бы прореагировать? Ну, знаете, пока вот нет решения суда, ну, не будем мы, наверное, вот так вот это все везде вот разворачивать, эту полемику, эти разговоры все. Священник, церковь, ну, как-то это несовместимые вещи. Зачем мы это будем делать? Дождемся каких-то конкретных выводов следствия, органов там, и так далее, тех людей, которые профессионально этим занимаются. Вот. А сейчас вот это уже, так сказать, видим обратное. И это печально.
Спасибо, батюшка, за комментарий. У нас есть еще один звонок. Здравствуйте. Вы в эфире, мы вас слушаем.
Я Людмила из Махачкалы, преподаю биотехнологию в ВУЗе. Педагогический опыт у меня 25 лет, а вот в православии я новичок. Как вдохнуть мне божественную силу в свой труд? Ведь я работаю с молодежью и могла бы очень много потрудиться на этой деле.
Ну, это замечательно, что вы имеете спасибо. Такой опыт молодежной работы. Да, спасибо за хороший вопрос. Я думаю, что это могло быть, вот, с моей стороны, такое обращение и у нас в Петербурге, и вообще к тем людям, которые работают с молодежью. Это же вот уже неоценимый опыт, его не так много сейчас в нашем мире. Вот, как правильно работать с молодежью, как найти с ними контакт, увлечь их, чтобы действительно это были увлеченные люди. Ведь молодежь нельзя купить. А если купить, это, ну, это будет неправильно. Это, они сразу потеряют вот свою молодость и уйдут уже в другую категорию людей. Вот, их надо увлечь, нужно зажечь, чтобы действительно они почувствовали, что вот так хорошо делать, чем-то заниматься, что это приносит пользу, что вот это такая радость. И если вы имеете опыт молодежной работы, ну, конечно, хорошо бы вам просто как-то связаться с приходом или отделом вашей епархии, где проводится молодежная работа, чтобы вы могли какие-то силы приложить, может быть, сделать совместные проекты, как-то поучаствовать, или свой какой-то именно уже христианского содержания, может быть, просветительского, да, сделать проект для молодежи. Это будет очень ценно и нужно, потому что, конечно, сил сейчас у нас не хватает. Не хватает именно тех людей, которые могут профессионально заниматься с молодыми людьми.
Спасибо, батюшка. Еще у нас есть один вопрос. Здравствуйте.
Здравствуйте. Ирина, город Тула. Здравствуйте, батюшка. Хотела бы задать такой вопрос. Дочке 8 лет. Мы с ней 3 лет входим в церковь и не поддерживаем вот компьютерные игры, не играем в куклы Винкс, монстры. Вот. И как-то замечаю проблемы в школе, что нет общения вот такого с подругами, потому что у них телефоны, у них все эти современные дела. Как поддержать ребенка дальше, как вот, чтобы наладить общение со сверстниками?
Спасибо за вопрос.
Да, конечно, хороший вопрос, тоже это проблема. Нет однозначного ответа на этот вопрос. Потому что часто бывает так, что именно сами сверстники отвергают такого ребенка. Вот они как-то не понимают, то есть начинают сторониться. Да, он какой-то необычный, вот он не делает то, что нам разрешается, ему вроде бы как-то не все позволено, и что же это такая за ситуация? Вот хорошо бы, конечно, мне кажется, найти хороших друзей среди православных сверстников. То есть, если будет такая группа, то ребенок научится общаться, он как-то раскрепостится. Вот у него появятся друзья, он как-то сможет легко с ними общаться, научиться общению со сверстниками. А затем уж, когда будет такой опыт общения, наверное, ему будет легче уже общаться с нецерковными ребятами. Ну, так, чтобы с ними наладить контакты, добрые отношения какие-то. Потому что все-таки, наверное, не нужно вот изначально строить так вот, такую позицию занимать, что вот мы православные отдельно, а весь мир это отдельный, он какой-то совсем другой. Вот. Много положительного встречаем в нашей жизни, вот, и люди замечательные, есть хорошие, и, так сказать, воспитывают детей замечательно часто. Ну вот найти какие-то точки соприкосновения, вот так, чтобы это не повредило душе ребенка, которого воспитывают православные родители, и так достаточно строго вот именно в системе христианских ценностей. Вот. Но это какая-то такая задача, достаточно все-таки непростая, повторяю.
Вот. Да. Батюшка, а как вы расцениваете использование молодежи, вот активное использование разнообразных гаджетов, устройств, ну и также просмотр современного, так сказать, голливудского кинематографа или мультфильмов?
Ну, от этого, конечно, молодые люди не могут совсем уйти. Но потом там действительно много такого привлекательного, интересного. Может, это и не совсем все вредно, так сказать. Однозначно мы выводы не должны делать. Есть и хорошее голливудское кино, есть и какие-то не такие, достаточно безвредные, так сказать, фильмы. Нужно как-то дать, наверное, хороший пример молодежи. Вот то, что однозначно определенно является достойным и хорошим. Вот. Когда вот они это поймут, почувствуют, они сами будут делать выбор, просеивать и все плевелы выбрасывать. Вот. Нужно научить как-то, да, добру. Вот для этого есть воскресные школы, молодежные общины, где хорошее кино смотрят, вот, где молодые люди общаются друг с другом. И вот как-то эти ценности, они приобретают значение.
Спасибо, батюшка. У нас есть снова звонок от рабы Божией Любови из Краснодарского края. Здравствуйте, Любовь. Вы в эфире, мы вас слушаем.
Здравствуйте. Здравствуйте, батюшка. Здравствуйте, ведущий. Отец Константин, я хотела вам вот такое рассказать, как это для молодежи получается. Вот крестный ход у нас был в честь поражения Казанской Божьей Матери. А храм расположен рядом с Домом культуры. На площади перед Домом культуры праздновали день, вот, современный этот праздник. И когда мы проходим, да, единение, то есть единение, это же тоже единение. Ну, и когда мы проходим мимо вот этой площади, то там даже не замолчала музыка, не умолкла музыка, там свист, там пританцовывание, там какие-то, как могут это воспринимать дети, молодежь? Вот что-то здесь в этом вот неправильно. И вот я думаю, может быть, как-то надо, я не знаю, или направлять, или разговаривать с администрацией, или, я не знаю, даже вот это насколько это болезненно, или я не знаю даже.
Спасибо,
как.
Да, за ваш комментарий.
Я понял ваш вопрос и разделяю ваши тревоги всей душой. Потому что, да, это, конечно, тоже это проблема светская, духовная, вот это вот, когда это все не сочетается в рамках одного какого-то мероприятия или праздника. Я не рискну, конечно, оценивать деятельность руководителя вашей епархии, сотрудников, которые вот занимались этим мероприятием. Но хочу сказать, что такая несогласованность достаточно часто возникает. И нужно вот это преодолевать. То есть нужен какой-то конкретный план мероприятий. Если какой-то проводится концерт, он не должен мешать, скажем, крестному ходу. Должен служить дополнением. Если это какого-то патриотического содержания, да, мероприятие или праздник, то, соответственно, должен быть подбор артистов такой же соответствующий. Нельзя вот все так вот как бы отпускать, думая, что да, вот есть профессиональные люди в комитете где-то вот у вас там в городе, в мэрии, они вот все решат, правильно сделают. Нужно учиться согласовывать это и как-то совместно организовывать. Вот, потому что именно тогда вот на основе такого вот обсуждения мероприятия, совместной подготовки, и получается что-то очень такое полезное, хорошее, которое оставляет для всех хорошее впечатление, как для нецерковных людей, которые видят и вот эту светскую составляющую, и вместе мы крестный ход, и как-то вот положительно все это, если организовано, они тоже ходят с хорошим впечатлением, так и верующие люди, которых тоже не смущает все остальное продолжение, скажем, мероприятия.
Батюшка, наверное, не всегда стоит ждать инициативы только от епархии или от батюшки, ведь миряне тоже могут включаться в этот процесс.
Да, конечно, тем более, если они имеют какие-то возможности. Вот, нужно нам использовать свои возможности, вот, те, которыми мы располагаем. Да. Кто-то трудится, скажем, директор школы, да, у него вот есть возможность в школе как-то что-то организовать, помочь как-то, да, чтобы было проведено какое-то мероприятие, какой-то проект молодежный, скажем, да, и так далее. Вот каждый на своем месте.
Спасибо, батюшка. Снова звонок у нас, только теперь из Челябинска, от рабы Божьей Галины. Здравствуйте, вы в эфире, мы вас слушаем, задавайте ваш вопрос.
Здравствуйте. Здравствуйте. Вопрос у меня такой. Как привести взрослых, 30-летних детей к вере, если Бога не отрицают, но и дальше не идут ни к покаянию, ни к храму, не стремятся что-то узнать о вере? Как объяснить, что эта жизнь необходима, когда вокруг множество вполне приличных людей живут благополучно и без Бога? Пример воцерковленных родителей есть.
Спасибо за вопрос. Вот для родителей дети всегда дети.
Да, конечно. И вопрос правильный, и то, что они действительно дети, это тоже все так. С терпением, с молитвой. Господь сам нам не посылает какие-то свою помощь, какие-то свои условия для того, чтобы помочь. Если мама молится за своего сына, и она это искренне, горячо делает, и просит молитвенной помощи других людей, то, несомненно, сбудутся ее желания рано или поздно. И Господь как-то поможет, такие обстоятельства в жизни, я уверен, возникнут, которые помогут чаду уже взрослому, да, имеющему свои уже убеждения, взгляды на жизнь, как-то воцерковиться, быть ближе к Богу. Самые разные пути, конечно, потому что разные человеческие судьбы, разные, так сказать, люди разные все. Вот. Нельзя говорить в целом, в общем, конечно, потому что это конкретный вопрос. Я посоветовал вам бы подойти к священнику на приходе, поговорить об этом, чтобы он вас выслушал, узнал о ваших проблемах, вопросах. Он даст, наверное, хороший совет вам, который вам поможет.
Наверное, можно посоветовать почитать исповедь блаженного Августина. Ведь он сам долгое время заблуждался, и его мать все это время, будучи христианкой православной, молилась за него.
Во всяком случае, никогда нельзя терять надежду, я думаю, потому что и моя речь была об этом как раз, о том, что нельзя надежду терять никогда, потому что именно много очень примеров в церкви, когда люди совершенно далекие, совершенно не церковные, не верующие, они меняли свою жизнь, и Господь как-то мог растопить их сердце. Вот, и они становились другими. Так что примеров много, и нужно надеяться, и, наверное, ждать с терпением, так вот молиться.
Спасибо, батюшка. У нас звонок из города Тюмени. Здравствуйте, мы вас слушаем, вы в эфире.
Афанасий, у меня такой вопрос, уважаемые собеседники. Алло?
Да, мы вас слушаем.
Сейчас много говорится, и все мы говорим о том, что о том, что приобщить христианство подрастающее поколение, население и так далее, чтобы люди...
К сожалению, сорвался у нас звонок. Батюшка, скажите, пожалуйста, не испытываете ли вы со стороны, может быть, ну, не чувствуете ли вы конкуренции со стороны, может быть, каких-то светских молодежных организаций?
Ну, в настоящее время ситуация несколько другая. У нас как раз есть недостаток вот тех людей, и, которые занимаются молодежными проектами, недостаток самих проектов, и количественно, и качественно они еще нуждаются в дальнейшей проработке, так сказать, и в развитии все это дело нуждается, служение. Поэтому, конечно, нет конкуренции. Вот, если где-то что-то новое появляется, мы только этому радуемся. Вот, и сами готовы как-то поддержать. Вот. Ну, о светских мероприятиях мы не всех знаем, может быть. У нас не всегда бывает информация об этом. И не всегда у нас есть готовность и желание поучаствовать, может, потому что это, ну, какие-то, так сказать, такие области, которые непосредственно могут не затрагивать наших интересов, направления нашей деятельности. Вот. Поэтому проблема пока такая не стоит.
Спасибо. Батюшка, у нас снова звонок. Здравствуйте, Ирина, вы в эфире, мы вас слушаем.
Здравствуйте, батюшка, здравствуйте, ведущий. У нас такой вопрос. Не одна я, потому что многие родители волнуются. У нас православная гимназия. Вот сегодня только мы с батюшками с нашими разговаривали. Ну, вы пришел учитель музыки, и представляете, рэп у нас преподается 2 месяца уже. То есть дома-то мы детей, я понимаю, от мира не оградишь. Мы стараемся привить все хорошее и прекрасное, насколько возможно. А вот в гимназии получается так. И мы просим. Вот хотелось бы узнать ваше мнение о том, можно ли и стоит ли в православной гимназии рэп преподавать. Потому что дети в восторге от учительницы, старшие. А маленькие наши, приходят в начальная школа. Мамочка, можно я не буду? Мам, мне не нравится.
Спасибо, спасибо за вопрос.
Ну, такие вещи вообще невозможно преподавать. Потому что о чем там говорить?
Это может только... к музыке-то имеют косвенные отношения.
Да, да. Поэтому как это появилось в православной гимназии, это большой вопрос. Для меня загадка. То, что вы говорите, рассказываете. Вот. Но я думаю, что есть возможность как-то все-таки по-доброму, спокойно собраться родителям на родительском собрании, вот, какое-то такое свое общее решение озвучить. Наверное, руководство прислушается. Вот, потому что сейчас в школах, и в православных особенно, наверное, все строится на взаимодействии руководства, родителей. Вот. И того, что родители хотят детям своим дать, все это обычно учитывается. Вот. Они же не могут в гимназии что-то навязать такое вот от себя однозначно, не прислушиваясь к мнению родителей. Поэтому попробуйте еще раз. Может быть, вот общими усилиями, в письменной форме иногда так помогает.
Спасибо, батюшка. Мне передают содержание того звонка, который у нас, к сожалению, сорвался. Угу. И наш телезритель задавал вопрос о учебниках православной культуры. Соответствуют ли они современной действительности, или они все-таки отображают какую-то уже устаревшую информацию?
Угу. Ну, я все-таки представлю здесь молодежный отдел. Это, скорее, все-таки информация не ко мне обращена, а к тем людям, которые занимаются именно образовательной деятельностью в церкви, вот, и являются, редактируют учебники, просматривают, составляют программы образовательные для детей. Я могу только свое мнение сказать, что, вообще говоря, христианская традиция, она не может устареть. В принципе, не может. Поэтому
это не советские учебники по истории. Да,
конечно. Там же ничего не меняется. Вот мы берем закон Божий Слободского, дореволюционное издание, и сейчас многие дети в воскресных школах по этому учебнику занимаются. Это нормально. Потому что библейская история не изменилась. Конечно, появляются, ну, вот с развитием библейской науки, скажем, какие-то определенные трактовки, или там исторические какие-то пассажи новые, вот, какие-то открытия такие. Вот. Но, тем не менее, вот что-то такого серьезного, того, что в общем на все влияет, этого не появляется. И хорошо бы нашим детям хотя бы вот основы нашей христианской православной традиции изучить. Вот самая основа, которую вообще, ну, сказать, взрослые у нас не знают сейчас.
Спасибо, батюшка. Сейчас часто поднимается вопрос о ювенальной юстиции. Угу. И как вы думаете, повлияет ли активизация юстиции на деятельность церкви с молодежью?
Я уверен, что она повлияет негативно. В каком смысле? Дело в том, что вот дети, которые будут воспитываться на таких принципах, когда разрешается детям доносить на своих родителей, когда они могут по закону какое-то непослушание проявлять и отставить свои права, будучи еще несовершеннолетними, это приведет к тому, что мы будем иметь, наверное, какое-то другое поколение молодых людей, с которым будет очень трудно работать. Во всяком случае, они точно будут не знать, что такое заповедь «почитай отца свою мать свою». Или будут ее понимать как-то извращенно, неправильно совсем. Это, конечно, опасная такая ситуация. Мы не можем ориентироваться на западные ценности, они не христианские сейчас уже. Христианский Запад – это было давно. Вот. А то, что сейчас появляется новое, это совершенно уже другие подходы. Современная система прав и свобод человека, она во многом противоречит христианским установкам, взгляду на мир евангельскому. Поэтому, конечно, мы понимаем, что, так сказать, это еще дальше людей отведет от Бога. И что, наверное, самое опасное и серьезное в этом, а почему есть официальное, так сказать, мнение церкви на этот счет, отношение к ювенальной юстиции, что это приведет к падению семейных ценностей, к разрушению семьи, продолжению вот того процесса, который сейчас уже идет, потому что, конечно, семья в России сейчас много что на себе испытывает и не выдерживает тех вот того груза проблем, которые у нас существуют, и семьи распадаются, и, сказать, и люди не могут как-то выстроить свою семейную жизнь, и дети живут в неполных семьях, и так далее. Дети не нужны, оказывается, в семьях. Это очень серьезная нравственная проблема, а это еще, наверное, будет усугублять, потому что это все в том же направлении, та же разрушительная работа.
Батюшка, а как вы считаете, имеет ли право церковь отстаивать свои права на свой воспитательный метод?
Ну, конечно, имеет. А как же? Моральное право. На это церковь имеет, потому что основа нашей культуры, основа того мира, в котором мы живем, они формировались в христианские времена. И православие для нашего общества служило таким вот формирующим моментом, закваской для всего общества. Вот христианство сформировало нравы, обычаи, весь образ жизни. Это то, чем мы сейчас живем, то, что мы сейчас считаем правильным, то, что мы считаем за истину и готовы доказывать. Вот нас что-то возмущает. Но почему? Потому что это все-таки христианские позиции, которые очень глубоко. Вот, и ну, нужно в полноте восстановить вот этот взгляд на мир, созидающий. Вот. А без веры во Христа это невозможно. На основе каких-то светских понятий, на основе каких-то объяснений таких, вот, что вот для социума это нам нужно, необходимо, кому-то это выгодно. Быть нравственным человеком, скажем, да. Вот, нравственным человек будет тогда, когда он будет верующим. Вот, нравственным, глубоко понимающим мотивацию вот, своих поступков, своего отношения к людям. Если Бога нет, то все позволено. Достоевский говорил очень правильно.
Батюшка, ну как вы считаете, существует ли возможность создания такого некого патента для церкви, чтобы светское общество не могло, так сказать, вмешиваться в воспитательный процесс православных христиан?
Хотелось бы такой ситуации, конечно, избежать, когда придется уже вот так вот отделяться и защищаться, потому что все-таки сейчас задача церкви более такая обширная и, как сказать, именно созидательная, чтобы как-то вот преобразить наше общество, чтобы вывернуть на пути созидания духовного, нравственного обновления. Сейчас есть такие возможности, вот, и дается нам такой шанс. Но шанс не только ведь церкви дается, в лице всех православных верующих, и служителей церкви, и тех людей, которые активную работу ведут в обществе. Но и шанс для всех, для всего нашего общества в целом – возрождение. Потому что никакое возрождение невозможно без духовной основы. Это исходная точка. Вот. Духовно больное общество, оно не будет созидательным ни в экономических, ни в политических, так сказать, каких-то сферах, потому что, ну, все равно оно будет, вот этот внутренний червь, он будет подтачивать всегда.
Спасибо, батюшка. И хотелось бы напомнить нашим телезрителям, что вы являетесь руководителем православного молодежного клуба «Встреча». Скажите, пожалуйста, претерпел ли ваш клуб какие-либо изменения за тот период, вот пока вы стали, когда вы стали председателем молодежного отдела?
Ну, клуб, собственно, уже имеет свои определенные какие-то традиции. И что важно, вот молодые люди, которые приходят в клуб, они как-то свято эти традиции берегут. Вот, скажем, порядок проведения этих встреч еженедельных, вот, обсуждение различных интересующих вопросов, какие-то вот традиции, совместные поездки и так далее. Вот, все это так вот пытаются сохранить и, ну, развивать далее такие хорошие начинания. Но сейчас многие ребята из молодежного клуба «Встречи» не подключились именно к деятельности отдела по делам молодежи. И это для них таким ступенечка в их возрастании.
Подключились.
Да, то есть они стали участвовать вот, в качестве волонтеров или уже сотрудников отдела. И вот так у них, конечно, гораздо более обширное поле для такой же самореализации, для служения. Вот. Я вижу, что действительно какие-то новые силы открываются у них, и таланты, и желания. Вот, поэтому, ну, это касается, конечно, не только клуба «Встреч», потому что мы ждем в Петербурге активных молодых людей, которые готовы нам помогать, которые вот именно занимают активную позицию в жизни. Если есть желание, есть такая вот активная позиция, желание послужить, что-то сделать, то Господь даст возможности применить свои силы. И надеюсь, что вот общение в отделе, оно будет помогать вот каждому молодому человеку с такой вот активной позиции себя как-то реализовать и что-то доброе сделать. Поэтому, пожалуйста, я вот всех приглашаю. И пример клуба «Встреча», он вот для вас, потому что те ребята, которые даже не были знакомы друг с другом, мы просто вот собирались, чтобы пообщаться, они вот теперь уже много что могут делать сами. Они этому научились за несколько лет вот такой жизни клуба, активной и общения.
Отец Константин, но насколько я понимаю, сейчас площадка клуба переместилась, и, наверное, в связи с перемещением должен был быть произойти какой-то приток новых людей.
Да, сейчас площадка несколько иная, потому что сейчас клуб располагается в помещении на Васильевском острове в бизнес-центре, но это временное пристанище, мы надеемся очень вернуться в храм. Очень помогало нам всем, что мы находимся в храме. Все-таки храм – это сакральное место, это особое место, где как-то благодать, она невидимо, тайно действует на душу человека и как-то помогает. И вот даже какое-то иное все-таки восприятие в храме возникает. Вот. Ну, нас любезно приняли, мы благодарим вот руководство этого места, потому что действительно это люди хотели доброе дело сделать, помочь на время ремонта, пока вот ремонтируется помещение, чтобы нам потом, наверное, вернуться и ребятам быть в их любимом храме.
Но ощутили ли вы разницу в контингенте от перемещения? То есть имеет ли значение местоположение клуба?
Вы знаете, Михаил, мне трудно вот как-то констатировать какие-то факты, потому что клуб «Встреч», он не является вот чисто сугубо таким приходским закрытым, потому что туда приходят самые разные люди со всего города. У нас есть страница ВКонтакте, и туда приходит много молодых людей. Потом узнают через друзей знакомых, через знакомых своих знакомых и так далее. Сейчас каждый раз на встрече бывает несколько новых молодых людей. Не все остаются, но тем не менее вот интерес он достаточно высокий к православному молодежному клубу. И, ну, сейчас такая ситуация, что он достаточно известен в городе, и поэтому о нем знает большое количество людей. И так или иначе, они когда-нибудь собираются, приходят. Поэтому мне вот все вот это вот так вот проверить и узнать, кто как вот вдруг вот оказался в клубе. Потому что в храме всегда, когда проходили заседания клуба, было много молодых людей. Сейчас они приходят, и вот в новом месте тоже всегда много молодежи.
Спасибо, батюшка. Эфир наш, к сожалению, стремительно приближается к своему завершению. И хотелось бы попросить вас благословить наших телезрителей и, может быть, какие-то пожелания.
Уважаемые телезрители, я благодарю вас за ваши замечательные вопросы. Вот я надеюсь, что мы совместными усилиями сможем преодолеть те трудности, которые возникают в нашей жизни. Потому что действительно сейчас, наверное, ну, нам шанс дается для нас, для церкви, вот, как-то проявить себя, что-то сделать, что-то от себя внести вот, в ту общую картину мира, в котором мы живем, чтобы сделать мир лучше. От каждого, наверное, из нас это зависит. Так, чтобы мы не скидывали наши проблемы на других людей, не воцерковленных, имеющих другие какие-то убеждения, идеалы, чтобы мы сами трудились. Это, я думаю, всем нам поможет и всему нашему обществу в целом. Вот. А молодежь – это наше будущее. Спасибо.
Спасибо, Господи, батюшка. Было очень приятно с вами сегодня общаться. Спасибо.
Спасибо.
Дорогие друзья, я напомню вам, что с нами сегодня был клирик храма Успения Пресвятой Богородицы на Малой Охте. Также этот храм известен в Петербурге как блокадный храм. Председатель отдела по делам молодежи Санкт-Петербургской митрополии и руководитель православного клуба «Встреча» протоиерей Константин Головацкий. Завтра же у нас в студии нашим гостем станет протоиерей Игорь Александров, клирик храма Илии Пророка на Пороховых. И с ним мы будем говорить о воскресных школах и о роли духовника в них. Ведущий Михаил Кудрявцев. Всего доброго, до новых встреч!